Вторая лирическая песня.
Программа «Поколение». Сегодня за пультом Анастасия Рабаум, со мной Александр Сюбер, Богдан Афанасьев, Александр Ракин и Кристина Козленко. И сегодня темой нашего разговора будут социальные сети. Их польза, их вред, о том, какой у нас был опыт пользования этими социальными сетями, ну и вообще все косвенное, связанное с ними. Я хочу начать с того, чтобы рассказать вам о своем опыте пользования социальных сетей. Когда-то мне подарили мой первый ноутбук, и тогда я стала очень как-то так углубленно изучать все, что там было, различные социальные сети. Это и Одноклассники, и ВКонтакте, и Ютуб. И я могла действительно целыми днями там зависать, что-то искать, и все мне было интересно, и этот интерес все никак не кончался. И через некоторое время это все переросло в какую-то такую зависимость, что я заметила, что даже перестала выходить на улицу. Но, становясь старше, я начинала как бы отслеживать и отсортировать ту информацию, которая мне полезна, которая мне интересна. И это привело к тому, чтобы мое как бы нахождение в социальных сетях вообще в интернете, оно намного сократилось. Потому что моей проблемой было то, что я ощущала вот это вот чувство, что я как-то отдаляюсь от реального мира и больше погружаюсь в виртуальный. И меня это очень расстраивало, потому что я считаю, что это абсолютно неправильно. И это один из минусов социальных сетей. И сейчас я выбрала для себя определенные источники информации, социальные сети, и как бы и я там как бы поглощаю ту информацию, которая мне в моменте нужна, а не все подряд и целиком. Вот. И я хочу спросить у вас, ребята, какой у вас есть опыт, что вы думаете на этот счет?
Не могу не согласиться, поскольку с возрастом и вправду приходит осознание того, что человеку нужно, а что нет. Сокращается время пребывания в соцсетях. Человек осознает, что некоторую информацию просто не нужно запоминать. И могу на своем примере. Я достаточно тоже с ранних лет знаком с социальными сетями. Наверное, мне лет в 7 подарили мой первый телефон. И я начал очень много, ну, увлекаться ВК, Ютубом. Даже, помню, что-то делал на каналы, которые потом удалял. Я поглощал почти всю информацию из своего инфополя. Очень много бессмысленных видеороликов, бессмысленных новостей. Но я их запоминал, пересказывал друзьям. До сих пор не понимаю, зачем. Ну, все были маленькие, впрочем, чего тут судиться. И на самом деле соцсети играют большую роль в жизни каждого человека. Может, кто-то и не осознает этого, но инфополе ну, с каждым годом все больше и больше. Прогресс не стоит на месте, и эту информацию нужно уметь отсортировать. Многим это приходит с возрастом, многие должны этому сами учиться, потому что таков их характер и, ну, и прочее. К счастью, мой опыт был достаточно удачен, и я научился искать то, что мне нужно, и не зависать в соцсетях по 5-6 часов. Собственно, вот.
Я, к сожалению, не могу похвастаться такой богатой историей знакомства с соцсетями, как у Насти или Богдана, потому что как только я получил доступ к соцсетям, первой вкладкой, которую я досконально изучил, были игры.
Могу поддержать, потому что с играми я тоже знаком очень рано. Я начал играть в 3 года, потому что примерно в этом же возрасте научился читать. Это очень сильно связано, поскольку я играл и параллельно этому учился читать. Первой моей игрой была World of Warcraft. Я проводил там очень много времени, но потом все-таки перешел на соцсети.
А у нас в это время есть звонок в студии.
Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, меня зовут Александр. Вы знаете, молодые люди, я вот мне 46 лет, у меня нет социальных сетей. Вообще никогда не было. Вы понимаете, что когда вы говорите, что они есть у всех, ну, вы пришли против истины. И если вы говорите за ваше поколение, ну, наверное, вы правы. Знаете, существуют миллионы, миллионы людей, у которых нет социальных медий, у которых нет телефона с выходом в интернет. Вы поймите вот это и смиритесь с этим. И когда вы транслируете какие-то вещи, вы думаете про то, что у вас есть бабушки, дедушки. Если у вашего конкретного бабушки и дедушки есть телефон с выходом в интернет, это не значит, что они есть у всех. Мало того, не все, просто люди, они не все хотят выходить. И эти люди не совсем старые. И они могут даже быть не пенсионерами. Поймите это правильно. Спасибо.
Спасибо за звонок. И я хочу высказаться насчет комментария. И я согласна с тем, что да, мы должны как бы учитывать, что есть люди, у которых нет доступа к интернету. И я считаю, что это действительно люди, которые выбрали так. То есть им это действительно как бы не нужно. Нету как бы потребности выходить в интернет, в социальные сети. Но такие тоже не все. И я могу даже на своем опыте сказать, что мой дедушка, он очень активно этим пользуется, он обожает писать всем, и на это очень как бы приятно смотреть. Но да, у нас как бы сейчас такое поколение, что мы все погружены вот в эти социальные сети, мы любим что-то выложить, у кого-то что-то прокомментировать, находиться вот в этом потоке, но и как бы за всех говорить тоже, я считаю, не нужно, потому что даже я сама уже сейчас, когда я выросла, и сравнивая себя, когда мне было лет 12, я могу сказать, что я сейчас, наверное, ну, намного сократила свое нахождение в социальных сетях, и они мне больше не так сильно нужны, как были раньше. То есть раньше у меня была какая-то такая зависимость от них, я не представляла, а что я буду делать, если я не посижу в интернете. Сейчас такой мысли нету, потому что я, наконец, приучила себя видеть возможности и жизнь в, ну, в реальности, что это как бы основа всего, а не то, что мы видим в интернете, потому что там может быть создана любая картинка и быть выдана за правду. Вот.
Я думаю, здесь все-таки нужно немножко пояснить, когда мы говорим соцсети, все-таки что конкретно мы имеем в виду. Вот здесь Богдан сказал YouTube, но, насколько я понимаю, YouTube не является соцсетью. Ну, как таковой, или, ну, такой достаточно квази. Там есть, конечно, комментарии какие-то на трубе, но, в общем, по большей части эти комментарии такие, они... Это не средство коммуникации. Это средство, может быть, обсуждения, оценки, но так, чтобы это было средством обмена вот какой-то информации, мне кажется, YouTube нет. Вот все-таки давайте вот что поясним, что именно мы имеем в виду, когда говорим соцсети.
Ну, я имею в виду, допустим, такие социальные сети, как ВКонтакте, Инстаграм, то есть где действительно у всех есть возможность что-то выложить, как-то прокомментировать что-нибудь и общаться лично, то есть в личных сообщениях. Вот.
Я могу посчитать за социальные сети в интернете вообще любой сайт, где люди так или иначе контактируют между собой. Это может быть и классические социальные сети по типу ВКонтакте и Одноклассников. Это могут быть социальные, это могут быть игры, завязанные на социальном взаимодействии. ММО, РПГ, ну, ММО-игры как таковые. Могут быть какие-то закрытые клубы в интернете, могут быть имиджборды. Это же все-таки по своей сути является социальной сетью. И даже YouTube при всем своем отсутствии текстовых взаимодействий между людьми по своей сути никогда на тексты не акцентировал свое внимание. Люди в YouTube передают информацию с помощью роликов. Так что по сути своей это остается социальной сетью.
Полностью поддерживаю мнение, сказанное ранее. Я также считаю, что соцсеть — это любой носитель информации, который так или иначе расширяет человеческое инфополе, и где можно оставить, ну, грубо говоря, ответный отзыв или подискутировать, пообщаться, найти новые интересы. Ну, собственно, вот.
То есть это фактически мы тогда понятие соцсети расширяем до всех интернет-ресурсов, где есть возможность комментариев. Правильно я понимаю?
Мне кажется, ну, это мое мнение, мне кажется, что нет. В моем представлении социальная сеть — это как бы специально созданное поле, где люди могут общаться между собой, а не только оставлять комментарии, которые будут видеть все. Для меня это что-то личное, то есть что ты можешь отправить какому-то человеку, и только он будет это видеть. Вот.
Ну, вот мне тоже так кажется, потому что все-таки комментарии в том же Ютубе, несмотря на то, что там, да, мы делимся, конечно, чем-то, но ответная реакция там, ну, во-первых, она в основном какая-то безличная, потому что большая часть, скажем, комментаторов, ну, какие-то там ники имеют, и, в общем, никаких личных данных там нет. Там можно, конечно, попереписываться, но это какая-то такая уж совсем затруднительная форма коммуникации. Мне так кажется, что соцсети, потому что обычно с соцсетями что у нас ассоциируется? Это личная самопрезентация, то есть когда человек вот, ну, как-то себя показывает, в инсте там выкладывает свои фоточки котиков и дальше подписи к этому, либо же текстовая презентация, ну, в том же Кондаче, когда выкладывают там, не знаю, скрины прохождения игр или какие-то вот там мемы, и таким образом тоже вот там презентует какую-то свою позицию. Вот. Интересно здесь.
Готов парировать ваш аргумент тем, что и на Ютубе те же есть самые прохождения игр, есть мемы. При своем желании, если Настя хочет анонимности, может сделать свое видео приватным и доступным только для определенного круга лиц. Так что...
Но это штука сугубо тематическая. То есть вот вы выкладываете там видео, но это никак не... Вы же не обсуждаете там в Ютубе, ну там в подвале какого-нибудь ролика, ну, свои взгляды там или свои интересы. Ну, может, какими-то короткими репликами.
Ну, это в зависимости от того, какой там ролик. Если ролик каким образом касается политики, то в инфополе чата происходит самая настоящая война и дискуссия.
Мне кажется, что тут у каждого свое представление о социальной сети, потому что для каждого социальная сеть — это то, чем он пользуется чаще всего. И чем он пользуется чаще всего, там у него и происходит как бы основное общение. Поэтому для него там и социум весь. И, то есть, скорее всего, можно даже прийти к выводу, что социальная сеть может возникнуть где угодно, где просто есть возможность высказаться, свою мысль как-то вот оформить, и чтобы ее как бы видели. Но действительно для каждого она будет своя, и это зависит от того, где кому удобнее пользоваться чем. Вот.
Ну, как я уже говорил ранее, социальной сетью является все, где есть социальное взаимодействие между людьми.
Ну, даже если посмотреть в названии «социальная сеть», по факту это подсеть сети интернет, где есть люди, то есть от слова «социум».
А у нас в это время звонок.
Слушаем вас.
Еще раз добрый день, Александр, побеспокою вас. Вклинюсь в ваш разговор. Дело в том, что вот барышня все правильно говорит, да, только она, может быть, чуть-чуть недопонимает некоторых вещей. Давайте приведем пример. Джоан Роулинг, всемирно известная писательница, которую знает весь мир, ее затравили через социальные сети различные садомиты. Другой писатель, Стивен Кинг, который известен тоже во всем мире. Ему Фейсбук заблокировал страницу. Не говорите мне смешно, барышня. Давайте будем жить вот в том, что мы сейчас живем. Социальные сети созданы для того, чтобы одни люди травили других людей. Они только для этого и существуют.
Спасибо большое за звонок.
Да, Александр, это такое ваше субъективное мнение вот о том, что миром правит бабайка. Вот, я думаю, никто из молодых, здравых вот эту вот старушечью конспирологию не воспринимает всерьез. Это удел, так сказать, вот уходящего постсоветского поколения. Вот есть, конечно, маргинальные группы и в мире, но я думаю, что в мировой заговор жидомасонов и бабайку вот молодое поколение абсолютно не верит. Поэтому вы, конечно, можете им рассказывать это, но, к счастью, это они все воспринимают как вот дутье ветра на улице. Я, ну, скажите мне, если я не прав.
Ну, я абсолютно согласна.
Жидомасонский заговор и мировую закулису.
достаточно интересный взгляд на мир и достаточно циничный, Александр. Но, как говорит одна пословица и поговорка, волков бояться, в лес не ходить.
Угу. Ну, я хочу сказать насчет звонка, который поступил, что у человека может сформироваться свое представление о социальных сетях в зависимости от того, какой опыт у него есть там. То есть если он там зашел или прочитал, что там кого-то травили, кого-то там унижали, оскорбляли и вообще там просто одни сплошные мошенники, у него это в голове, конечно, закрепится, и у него больше никакой ассоциации с социальными сетями не будет, кроме вот этого какого-то такого вселенского зла. И он не будет воспринимать информацию насчет того, что в интернете очень успешно можно продвигать свой бизнес, что в интернете можно легко найти своих единомышленников, в интернете можно легко просто, ну, заявлять о себе, то есть находить то, что тебе интересно, просто расширять свой кругозор. Но сконцентрировавшись только на вот этом вот каком-то вреде от социальных сетей, ну, мне кажется, это как такое узкое такое мышление, и очень важно как бы самому себе в этом признаться и просто начать как-то, ну, получать новый опыт, а не застревать на одном.
Кстати, насчет минусов социальных сетей, мы ж ни разу, ну, за этот диалог не упомянули о том, что в социальных сетях в принципе существуют интернет-тролли и прочие люди недалекого ума, скорее всего, раз занимаются обманом, троллингом, издевательством над различными людьми, будь то популярные люди или, в принципе, люди им незнакомые. Насчет, допустим, блокировок в соцсетях известных писателей, ну и прочих там звезд, есть такая вещь, как политика компании. И поскольку социальные сети принадлежат компаниям, то, в принципе, их полное право блокировать любые учетные записи, которые им же, ну, по факту, принадлежат по договору, который, зарегистрировавшись на сайте, вы принимаете. Ну, собственно, вот.
Кристина, а какое у тебя мнение насчет социальных сетей? Как ты ими пользуешься? Расскажи.
Ну, я считаю, что социальные сети стали неотъемлемой частью жизни молодежи, подростков, детей. Это в целом вещь довольно спорная. Вот тот же ВК, там есть люди хорошие, а есть, ну, тролли откровенные, которые могут, ну, не знаю, как-то затравить человека, может. А есть там хорошие люди, с которыми можно пообщаться, найти единомышленников. Еще интернет, я считаю, вещь, в которой можно поделиться своим творчеством, мнением и прочим. Вот тот же, не знаю, Твиттер, тоже спорная вещь. На это можно создать отдельную беседу, программу, я не знаю. Это ужас.
Я думаю, если бы вы смотрели телевизор, то количество троллей, присутствующих там, особенно на федеральных каналах, вот столько, сколько там есть, причем абсолютно отмороженных на всю башку, типа вот какой-нибудь есть такой красномордый, коротко постриженный, я все время забываю фамилию его. Вот это не то, что там тролль какого-то левела, ну, такой достаточно дегенеративный персонаж, вот, но вот если вам случится бывать там у дедушек, у бабушек, и вы увидите телевизор, какую-нибудь там «Россию-1» или «Россию-24», и вот там с красной физиономией, такой полусумасшедший, прыгающий по сцене, орущий про солдатов НАТО, агентов Антанты, ждомасонов, хохлов и кого там еще. Это вот как бы, если в соцсетях, вот как Кристина говорила, есть и такие, вот, а есть чисто вообще кристаллизованное, где просто троллинг эдженси такой, вещающий чуть ли не круглые сутки в федеральных каналах и льющие в уши вот тех, кто не имеет там, как вот Александр говорил, взрослые люди, там, не имеющие интернета, не состоящие в соцсетях, это просто чистое кристаллизованное такое зло, льющееся в уши и глаза, и на которое ты никак не можешь ответить, кстати. Вот телевизор, в чем отличие от соцсети, ты его не можешь прокомментировать, он тебе в одну сторону. Вот ты можешь его только выключить или переключить на миролюбивый Discovery какой-нибудь. И так успокоиться. Но многие вот сидят и не могут выйти, и наверняка вы видели таких людей, у которых телевизор трындит круглые сутки, и вот эта вся пропаганда Филмс наяривает в глаза и в уши безостановочно, и эти люди ничего не могут с этим поделать. Они также, вот вам взрослые когда говорят, что вот молодежь там зависает, а у самого телевизор включен безостановочно. А я помню в советские времена, когда радио, так это называлось, не выключалось вообще никогда. Вот утром, как в 6 часов со времен пип-пип-пип и гимна Советского Союза, и до еще одного гимна в 12 часов вечера, он без остановки и круглые сутки он базлал. И вот если вам взрослые сейчас рассказывают о том, что вот вы, мол, там сидите в соцсетях ваших, а то, что они всю жизнь просидели в радио, как-то вот просто его сейчас нет в проводном радио, и вот они вообще это плохо помнят. А это вообще реалии просто такие, что мам, не горюй.
Ну, так точно так же говорили и дедушки, и бабушки наших отцов и матерей про радио. То, что ох уж эти ваши радио наслушаетесь, а потом идете бомбить карета. Сидели бы, читали газеты, как все нормальные люди. Но возвращаясь к теме троллей, я не совсем понимаю позиции, то, что тролли и неприятные личности существуют только в интернете. Посмотрите в окно, как бы козлов и в реальной жизни тоже хватает. Вот. Хотелось бы узнать, какой именно ваш личный опыт пользования социальными сетями? С кем вы общаетесь? Какие ваши интересы?
Мои?
Да.
У меня есть аккаунт ВКонтакте, аккаунт в Фейсбуке, в Твиттере нет. Я его так просматриваю периодически. ВКонтактом я пользуюсь очень мало именно из-за его, ну, прям, скажем так, как говорят люди, политически ангажированные, стукаческой позиции, что он при любой опасности, он даже не опасность, там сидит товарищ майор, который просматривает, как бы на чего обидеться, и контакт по требованию прокурорских тут же сливает все данные, и на вас там за пост, за репост или за лайк, какой-нибудь картиночки, за оскорбление чувств верующих, за оскорбление чувств верующих в коммунизм, за оскорбление чувств верующих в светлое будущее, за оскорбление чувств верующих в светлую российскую историю, за оскорбление товарища майора. Вам тут же трешечку, пятерочку, вот прямо тут же. Поэтому я контактом пользуюсь только, когда мне что-то пишут, вот, но активно я его не использую вот и из этой его причины. В основном я пользуюсь Фейсбуком. Там нет музычки, но я тоже музыку не очень люблю. В Контаче она пожатая сильно. Хотя паблики, например, грузинская музыка, итальянская музыка, я подписан, регулярно слушаю. Там вот есть плейлисты, которые сложно найти. Фейсбук в этом смысле дефектный, что там он все время режет, они борцы за авторские права, он все время режет музыку, видосы там никакие не пересылаются. Вот. Но паблики по искусству, паблики художественные, политические, в Фейсбуке очень разнообразные. Там много иностранного народа, там есть прекрасные галеристы, которые выкладывают, например, я очень люблю изобразительное искусство, и я вот недавно, ну, наверное, с полгода назад наткнулся на одну голландскую галеристку, у нее небольшая галерея, она устраивает, ну, или она оператор, аукционистка, вот она выкладывает картины, которые попадают, которые выставляются на продажу, она выкладывает всю историю этих картин, очень интересная, и такие работы, которые не встречаются, и авторы, которых нет в наших музеях, вообще я впервые многих художников увидел через нее. Вот. Ну, плюс я любитель искусства арт-нуво, модерн, сецессион, я подписан на все паблики по модерну, и сионну, и арт-нуво, и все время вот эти ленты приходят мне. Поэтому вот, ну и плюс в Фейсбуке есть обсуждения содержательные. Контач, он более такой развлекательный. Но Одноклассники у меня никогда не было контакта. То есть аккаунта какая-то, с моей точки зрения, такая бабушковская сеть. Хотя мне говорят, что я не прав, что там есть и вполне себе не старые люди.
Да. Ну, Александр, через 20 лет, наверное, аккаунт в Одноклассниках все-таки создадите. Но сами же понимаете, что ВКонтакте и Фейсбук мало чем отличаются друг от друга, в то время как у нас там стоит, сидит русский майор, там сидит не русский майор, заграничный, точно так же просматривает и прослеживает все посты и лайки. Личный совет для вас, как для любителя музыки, если вы хотите найти некоторые интересные экземпляры, достаточно непорезанные, можете, как ни странно, пользоваться Ютубом. У него достаточно YouTube... богатая аудиотека.
Я знаю, но там тематически сложно искать. Все-таки вот в Контаче есть группа, вот я, например, буквально вчера-позавчера стал искать современную грузинскую музыку, классическую, ну, такую традиционную, я знаю, довольно неплохо. А тут я послушал несколько песен современных странных исполнителей грузинских и с удивлением обнаружил, что ни на торренте, ни на каких трекерах, за исключением там пары исполнителей, я их не нашел. И я стал как бы тыкмык искать, пытаться, нигде в выдачах Гугла тоже он не выдает. По-грузински я писать не умею, и поэтому уйти в грузинский сектор тоже не могу. И я вот тыкался. Единственное, что нашел один паблик грузинский, где вот там есть вперемешку и фольклорная музыка грузинская, и современная. Очень интересная, кстати. Также вот есть корейские паблики музыкальные, там с кей-попом, что тоже интересно с моей точки зрения. Ну, у нас, кстати, звонок есть на 23.50.03.
Да. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, еще раз, Александр. Ну, знаете, все-таки превратно меня понимаете. То, что я говорю о социальных сетях, у меня есть свой опыт. Мало того, я сказал, что у меня нет социальных сетей. Да, я читал ВКонтакте, имею представление об этом. Вот, и все, что я говорю, у меня есть об этом четкое и явное представление. Мало того, Александр, ну, у вас же там молодежь, мне бы хотелось как раз их услышать мнение о том, что как всемирное, так сказать, ну, хорошее общество травило всемирно известную писательницу, которую я, кстати, даже не читал. Хотя я читал много разных людей. Вот. И когда вы говорите, что вот, ну, вдруг я такой, ну, я такой, какой я есть. Ну, и что теперь со мной сделать? Убейте меня, расстреляйте.
Нет, мы демократических взглядов люди, поэтому мы против убийств, стреляний. Я вообще категорически за мораторий на смертную казнь и подобного рода вещи, за гуманизацию законодательства и активизирование ресоциализации заключенных. Поэтому мы таких мер, конечно, не одобряем и не принимаем. Ну вот скажите, в курсе вы истории с Роулинг? Я не знаю, вообще знаете вы ее или нет. Ну и как вы смотрите на, скажем там, разного рода репрессии со стороны сетей?
Я так понимаю, ну что... насчет Джон Роулинг могу сказать следующее. Насколько я помню, собственно... Ее начали травить ее же фанаты, которые читали и обожали Гарри Поттера, потому что она на поводу у толерантных, ну, иного, в принципе, направления пошла и начала, ну, в принципе, у себя в социальных сетях постить различные, ну, буквально, ну, лично для меня противные вещи, например... Ну ладно, примеров не буду приводить, но она писала то, что вообще никак не... Ну, она описывала своих же персонажей словами, которые никак с ними не вяжутся, меняла сюжет. Новая часть вышла буквально, ну, по мнению фанатов, непригодной к просмотру, плюс она вышла вообще в театрах, ну, как постановка. Ну и отзывы у нее тоже сыскались не самые лучшие по многим причинам. там и актерский состав, и сюжетная составляющая, и время, в которое происходит это событие. Ну и вышла она на после, ой, до скандала, ну, во время скандалов с Джоан Роулинг, поэтому сейчас о ней особо не говорят.
Дополняя историю скандала с Джоан Роулинг, я выскажу две мысли. То, что некая группа людей, которая пытается тебя затравить, есть у любого достаточно известного всемирного человека. А подходя к истории скандала именно с Джоан Роулинг, то можно с уверенностью сказать, как уже заявил Богдан, что она сама и являлась, так сказать, катализатором данного скандала. Она ради того, чтобы вместиться в современные рамки принятия общества, да, общество решило менять старый канон у книг, который все уже читали по сотню раз, все их любят, ставить на новые рельсы. Ну, и тут я опять уж повторюсь, что плохих людей, троллей хватает и в реальном жизни. Это, к сожалению, не является эксклюзивом интернета.
Ну, и я могу дополнить насчет Джоан Роулинг. Я хотела сказать насчет ее аудитории, что у этой аудитории может сложиться свое, как бы, свой образ ее как писательницы, что от нее можно ожидать, а что как бы не ожидается от нее. И действительно, то есть иногда вот такая вот какой-то такой скандал, он может служить, наверное, такой вспоминанием о том, что у нас есть такая-то вот знаменитость и что она сейчас делает. То есть обращение на себя внимания. И когда, то есть какая-то известная личность, она сформировала долгое время на себе какой-то такой определенный образ, какой-то шаблон, и в определенный момент, как бы желая впустить что-то новое, она начинает это пробовать, у ее аудитории может быть любая реакция. Она может быть и позитивной, и негативной. Но самое главное, что важно научиться работать с любой реакцией вообще, научиться ее как-то переваривать и работать над своими ошибками.
Могу согласиться, поскольку у любой медийной личности есть определенный образ, который создавался на протяжении какого-то времени, и люди, существа, которые любят просчитывать, что, ну, теоретическое будущее, и как только это будущее, которое, ну, воссоздано их мозгом, не совпадает с реальностью, они начинают искать ошибки, либо просто бросаться на, ну, грубо говоря, бросаться на человека и кидать, ну, с претензиями, мол, что ты делаешь, зачем, то есть ты была такой-такой, почему ты там перекрасилась в Гота, ну, грубо говоря. И вот тут есть плюс у социальных сетей, у медийных личностей и в социальных сетях, потому что они могут выкладывать любой контент, не сортируя его. То есть вчера они выложили там, как они, мини-кулинарное шоу, как они готовят, а завтра они записали рок-версию какого-то там классического альбома. И это принимают, поскольку люди все разные, и просто у медийных личностей в соцсетях и интернете меньше рамок, в которые они себя вгоняют, потому что интернет все-таки большое пространство, и там можно найти все, что угодно.
Мне кажется, знаете, вот образцом того, что хейтеры есть вообще по любому поводу, является то, что они есть даже у футболистов, которые ничего не говорят, а только бегают и пинают мяч. И когда они, например, или проиграют, или там попадут в какую-нибудь аварию, или где-нибудь нажрутся там на какой-нибудь вечеринке, и даже ничего не говорят, там валяются пьяные. И то появляются даже у таких людей, которые вообще ни о чем содержательно не высказывались, и кроме пинания там ногой мяча, ничего вообще не делали в своей жизни, и даже у них появляется. Для меня это вообще просто вершина вот какого-то такого человеческого склонности вот кого-нибудь найти и начать там хейтить, троллить, булить и все что угодно. То есть здесь повод вообще не имеет значения. А уж у людей, которые высказываются и какие-то говорят идеи, да еще это развернуто делают, ну, тут уж вообще невозможно без этого
обойтись. Политики, актеры, писатели как раз.
Это кто угодно.
Кристина, а какой у тебя опыт с травлей? Как ты думаешь, как с этим можно справляться?
Ну, честно говоря, идеи, как с этим можно справляться, у меня особо нет. Максимум заблокировать того, кто тебя травит в социальных сетях, это, в принципе, возможно. То есть, по сути, игнорировать его, либо продолжать пытаться отстоять свою точку зрения как-то, возможно, я не знаю.
А вообще, вы сталкивались вот, лично вы вот с каким-нибудь, не знаю, там, буллингом, хейтом, не знаю, там, троллингом?
Ну, я не сталкивался с целенаправленной там травлей в плане, что вот человек такой-то, такой-то, поэтому будем его ненавидеть. Я, знаете, сейчас очень много шуток, и среди этих шуток сложно найти истину. Я человек, который как раз этих шуток, ну, мало понимаю, и мне приходится часто объяснять, что заключалось. Никаких плохих намерений не было. Ну, может, я это так воспринимаю, а не человек, которому эта шутка адресовывалась, но часто замечаю, что как будто это шутки более оскорбительные, чем смешные.
Ну, а меня интернет-травля закалила как личность. Я могу дать отпор любому хейтеру, так сказать, разрушив его с помощью фактов и логики.
Я хочу повторить, что мы в прямом эфире, программа «Поколение», мы обсуждаем социальные сети. Чтобы отправить нам сообщение на WhatsApp, вы можете набрать номер 8-0-2-3-4-3-4-0-2.
8-923-4-3-4-20-20. Извиняюсь. Я-то вот регулярно сталкиваюсь с каким-нибудь там хейтом, троллингом и прочее. Для меня это привычная история. Я знаю, есть один такой, во-первых, бан, как бы ничего не смущайтесь. Как тут кто-то начал там на вас, сразу всего. Отфутболивайте все. Да, просто вообще ничего не потеряете на самом деле.
Действенный метод на самом деле.
Абсолютно, да. А второй момент, нужно помнить, что не надо никому ничего доказывать. Вот человек наполовину существо социальное, наполовину биологическое, животное. Вот животное, природа человека, вы ничего не докажете. В основном люди, которые погружены в хейт, это люди, погруженные в животную, такую материальную природу. На самом деле, вот такая злобность, она идет из хтонической природы души человека, из животной природы. А есть в аскетике такой термин удобопреклонность к греху. Вот грех – это не нарушение каких-то моральных норм, а грех – это извращение добра, на самом деле. Так вот, в человеке, в природе человека есть вот такая вот склонность к злу. Она связана, вот она где-то коренится в природе человека. И вот то, что Кристина сказала, что попытаться доказать там свою правду, это ошибочно. Нет, вот в подростковом возрасте кажется, что если человеку, так сказать, взять и открыть глаза, он все увидит, поймет и примет. Ничего подобного. Вот человек по своей животной природе, он ничего не поймет, не примет. Особенно есть сообщества, где насилие институциализировано, где чувство вины внушается искусственно, оно внушается для того, чтобы контролировать людей. Мы, к сожалению, вот такое общество. У нас насилие очень глубоко укоренено в культуре и в социуме. Для нас внушение чувства вины – это один из инструментов манипуляции подчинения. Это на уровне семьи происходит, на уровне государства, на уровне культуры. Ретранслируется между людьми то же самое. И вот весь этот троллинг, он как раз основывается именно на этом. Люди не хотят от вас ничего услышать. Когда они начинают вас дразнить там, или доканывать, это не потому, что они чего-то не понимают. Они просто хотят от вас ответа, они хотят вот свою вот эту вот темную сторону души, они хотят выплеснуть ее на вас с тем, чтобы скомпенсировать свои дефекты на самом деле. И доказывать людям вообще бесполезно. Вот есть такой железный способ. Высказывайте свое мнение, вообще не обращая внимания на все аргументы. Вот они вам вдоль, а вы им поперек. Они вам вдоль, а вы им поперек. И не пытайтесь вступать с ними в дискуссию. Ну, в лучшем случае, пошлите их куда подальше, а дальше гните свою линию.
Ну, вы согласны?
И все, и вообще не обращайте внимания. Это самый лучший инструмент. Потому что как только они увидят, что не удается вас вытянуть на какую-то эмоциональную, они тут же сдуются.
Тут согласен полностью, потому что как раз люди, которые пытаются добиться чего-то провокацией, в принципе, в социуме, они хотят эмоций. И получают эти эмоции не за счет там какой-нибудь активной деятельности, там, спорта и прочего, а за счет эмоций, которые они их, грубо говоря, выкачивают из других людей, получая ответную реакцию на всякие глупые вещи или высказывания.
Главное все-таки не перегнуть со своей линии, потому что в данном случае за тролля могут уже принять тебя.
Ну да.
Ну, как средство самообороны это подойдет, потому что лучшее средство обороны, лучшее средство защиты нападения, если почувствуешь, что ты сам тролль, проще будет убраться с твоей страницы.
Хочешь мира, готовься к войне.
Примерно так.
Я бы хотела еще высказаться насчет троллинга. А мне кажется, что когда человек пишет что-нибудь негативное о работе какого-то другого человека или о нем самом, то таким образом психологически он как бы свое чувство вины за свою же нереализованность, вот это чувство вины, оно становится настолько тяжелым, что оно начинает переноситься и на других людей, что не я виноват в чем-то, а это другие плохие, что они мне как-то мешают жить, и это их нужно осуждать, и что они как будто бы ответственны за мою жизнь. Но по факту это, конечно же, не так. И здесь важно, если встречаетесь с каким-то негативом, важно не вступать, наверное, вот в эту какую-то перепалку, вот в эту игру, а понять, что человек, он как бы высказывая это, он хочет как бы потешить свое эго, что он как бы круче тебя и что-то хочет тебе доказать. Но по факту, даже когда ты видишь вот этот комментарий, здесь важна сама твоя реакция, как ты будешь на это реагировать. Ты можешь посмотреть на это как, ладно, можно человеку, пусть он потешится. А можешь принять это близко к сердцу и начать переживать, что да, он прав. То есть тут как бы зависит все от реакции человека. Будет ли он вступать вот в эту дуэль какую-то. Вот.
Чисто характерная черта, желание поспорить, желание как-то отъязвить другому человеку. Не все люди такие, к счастью, которые могут просто спокойно начать с пустого места какую-то дилемму жизненных масштабов. Я, к счастью, не такой и придерживаюсь политики того, что надо быть рациональным во всем, хоть у меня это не получается. И когда, в принципе, я вижу тролля в комментах, понимаю, что ему уже, я пролистываю комментарии и вижу у поста, грубо говоря, задним числом, и там уже миллиард ответов, и я понимаю, что там уже весело, потому что люди начинают друг на друга гнать бочку с пустого места, и это можно почитать просто, чтобы посмотреть, какие люди существуют и какие типы характеров им свойственны.
А есть еще такая интернет-примета, что чем больше у тролля аргументов, тем он младше.
А я бы хотела сказать насчет споров, что мне само кажется, что когда человек очень любит поспорить, или когда он такой прям любит отставить свою позицию, то внутренне, на самом деле, он не до конца в ней уверен, и он как бы, может быть, даже и намеренно создает такие спорные ситуации, в которых он может для самого себя, опять же, утвердить свою позицию, как бы самому себе показать, да, я прав, а вот другие, они такие вообще тупые просто.
Отчасти согласен, я люблю спорить, но спорить люблю не по какой-то там, такой обычной теме, а по науке, там, по астрономии, по физике. Мне очень интересны эти темы, и спорю я больше не для того, чтобы самоутвердиться, хотя, конечно, любой человек в душе хочет, грубо говоря, выглядеть лучше, чем он есть, но я спорю для того, чтобы... В споре рождается истина, и если человек разговаривает с другим умным человеком, часто выходит, что оба выносят из диалога какой-то положительный итог.
Я, знаете, не соглашусь. Это такая расхожая словцо «в споре рождается истина».
Я тоже не согласна.
Это калька, русская калька с какой-то латинской или с греческой фразы. Там, на самом деле, не спор слово. В дискуссии рождается истина.
Да,
скорее спор так. Это соревнование самолюбий. Или соревнование там гордости, соревнование просто в остроте языка. Спор может быть как чистой риторикой, так и поводом такого эмоциональной перепалки. А истина ищется в дискуссии.
Да, согласен, неправильно слово подобрал.
А я хотела сказать насчет вот этой фразы, что мне кажется, что даже во время спора, во время какой-либо дискуссии человек, он все равно как бы... Для каждого будет своя правда. То есть для кого-то правда, что Земля плоская, для кого-то правда, что Земля круглая, условно говоря. И даже во время дискуссии мы, конечно, можем как бы... мы постоянно меняем как бы свое мнение об этом мире, но и важно еще как бы... научиться вот этой какой-то такой гибкости, чтобы ты мог легко признать свою ошибку, что да, я до этого вот так вот думал, но теперь я знаю как бы больше информации и, наверное, в сторону этой информации аргументов больше. И тут тоже как бы вопрос решения. Примите ли вы решение поменять свое мнение и как бы, ну, спокойно это воспринять? Или когда вы из принципа будете отстаивать свою позицию с пеной у рта и в итоге это ни во что не выльется.
Ну, Настя, ну в мире же существует только две точки мнения. Это моя и неправильная. К сожалению, у человека в природе постоянно спорить, и он ни в коем случае, если только не будет прям так четко видеть, что он не прав, никогда не поменяет свои позиции.
Ну, знаешь, тебе можно так думать, и... Блин, у нас еще вся жизнь впереди, и мы 100 раз будем менять свое мнение, и мы будем понимать, что да, когда-то и я думал неправильно, когда-то и у меня было такое некорректное представление о чем-либо, но это нормально.
Слушай, ну, кстати, по поводу вот этого термина, я думал неправильно, вот не нужно его употреблять. Вот этот термин употребим только в отношении, например, изучения какой-то науки. Вот вы когда изучаете, например, там, не знаю, там, интегральные исчисления, и вот тогда вы можете сказать, ой, я думал неправильно, то есть, а потом выучили, как оно на самом деле, как берутся интегралы, не знаю, какой-то третьей степени, там, я не очень разбираюсь, или там в квантовой физике что-нибудь, вот тогда. Все, что касается обсуждений взглядов на мир, вкусов, музыки, отношений, там нет ничего неправильного. Есть вот такой в культурах, которые живут там нормами и стандартами, жестко заданными, такие герметичные культуры. Ну вот, в основном это культуры такие отсталые, не общающиеся там ни с кем, не находящиеся в динамическом развитии. У них есть установленные на века нормы и правила, обусловленные их способом производства, то есть способом выживания. Во всем остальном ничего правильного, неправильного нет. Вы сами... изучаете вещи, вы проживаете свою жизнь, вы в эту жизнь погружаетесь, и вы в ней открываете для себя разные вещи. Мы в разные периоды жизни очень разные люди. Вот тогда, когда мне было столько, сколько вам, я был вообще другим человеком. Потом я еще менялся. И это нормально. Есть мифологическое представление, вот опять же, вот, ну, в частности, в нашей культуре, которое исходит из того, что вот она знает, что такое человек и как он должен выглядеть. Но это культуры, скажем, такие насильственные, либо теократические. В культурах открытых, динамичных, развитых это понятие не используется, поскольку и общество меняется, и люди меняются, и исторически, и с возрастом, и физически происходят изменения. Поэтому вот правильно-неправильно я вам советую применять только к знанию определенных, совершенно конкретных предметов или отраслей знания.
Да, спасибо за замечание. Я поняла, что здесь как бы безоценочность как бы ни к чему.
Нет, совершенно.
Мыслительный процесс никак не может быть неправильным или в вредным. Тут больше бы подошла бы фраза «твоя точка зрения была». Ну...
Есть термин «эффективный, неэффективный», да. «Применимый, неприменимый», «приемлемый, неприемлемый».
Еще «актуальный» и «неактуальный».
«Актуальный, неактуальный», да, тоже. И здесь нужно на это ориентироваться. У нас есть такой момент. Мы живем в культуре, где очень сильная нормативность. У нас есть некие, особенно вот у взрослых, у родителей, вот у меня как у родителей, я знаю, что такая вещь есть. Нам хочется вот сказать вот так правильно, так верно, так неверно. Это ошибочная позиция, это не ошибочная. Но это только в очень узком, в узкой сфере и только в некоторых вещах. Относительно, например, безопасности. Вот мы можем сказать, правильно там сувать пальцы в розетку или неправильно. Вот, ну, можно такой термин использовать. Во всех остальных случаях это всегда будет ошибочная позиция.
Ну, Александр, правильно, неправильно сувать вилку в розетку, это тоже относительный вопрос. Это зависимости.
Пальцы в розетку.
А, пальцы? Ну, да. Пальцы, во-первых, туда не влезут.
Без проблем.
Вот.
О, вы знаете, я как полупрофессиональный электрик не один такой случай
влезает?
Знаю. Да.
Не знал.
Залить в розетку вообще не проблема.
Правильным или неправильным, так как это больше в зависимости от взгляда человека на жизнь. Может, это его смысл жизни.
Время у нас подходит к концу. У нас примерно с полминуты остается.
Ну, и я бы хотела сказать напоследок, что можно как бы в итоге нашей беседы прийти к выводу, что социальные сети — это такое спорное, конечно, вещь в нашей жизни, но нельзя как бы отрицать, что она сейчас вышла на огромные масштабы, что она как бы превалирует у нас как СМИ, да, и важно научиться как бы, ну, правильно тоже ей как бы пользоваться для самого себя, чтобы соблюдать баланс и реальной, и виртуальной жизни. И, ну, и я бы посоветовала, наверное, все-таки не вступать ни в какие-то такие споры.
Мой личный совет. Люди, научитесь фильтровать информацию. В нынешнее время это очень важно и актуально.
Как говорится, всего хорошего в меру.
Кристина, у тебя есть какой-нибудь совет на дорожку?
Не особо.
А я, знаете, я очень люблю читать комментарии в Ютубе под роликами. Особенно мне нравятся всякие научно-популярные. Я вот хотел привести пример. Я иногда просто ржу подолгу, когда читаю комментарии, особенно такие головастые. И вот есть, я буквально на днях смотрел видео по поводу... Есть такой физик-теоретик Дэвид Дойч, британский. Он как раз анализирует пространство-время, пространственно-временной континуум Эйнштейна и вот все вот эти вещи. Там он выдвигает теорию мультивселенной. И мне нравится комментарий Дмитрий Д. пишет. Дэвида Дойча в детстве не брали на картошку. Слишком глубоко копал. И вот такие... Там встречаются такие чудесные вещи. Я просто иногда залипаю именно под чтением комментариев, потому что вот собираются такие люди острые, интеллектуальные, головастые, просто эстетическое удовольствие читать, вот что люди пишут.
Я читал один раз комментарии, когда человеку доказывали, что в вакууме нельзя замерзнуть. Ну, точнее, в вакууме нельзя замерзнуть, но человек утверждал обратное.
Да, ну и вот еще один комментарий. Это, безусловно, самая интересная вещь из тех, что я не понял.
Да, неплохой, неплохой.
Да, друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. С вами была программа «Поколение».
Да. У нас была в эфире Анастасия Рабаум, Александр Сюбер, Богдан Афанасьев, Александр Ракин и Кристина Козленко. Благодарим вас за то, что уделили нам время, нас послушали.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Всего
до свидания.
Хорошо. Радио «Томский благовест».